Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Совсем скоро, 28 августа, в среду, церковь будет праздновать Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. И сегодня мы хотим поговорить об истории значения этого праздника с настоятелем Харлампиевского храма отцом Евгением Старцевым. Также сегодня в выпуске информация о нескольких интересных предстоящих событиях и новостях. Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Варвара.
Успение – это ведь смерть. Отход в мир иной. Почему православная церковь чтит такие дни, как праздничные?
Ну, Успение – это вообще не смерть. В содержании, в этимологии этого слова понятие смерти вообще отсутствует. Поскольку мы воспринимаем отшествие в мир иной, как вы сказали, Божьей Матери, ничем иным, как сном. Тем самым сном, в который она ушла, впала, а оставаясь при этом с нами, окормляя нас, пребывая в любви к человечеству, поскольку человечество, все православное человечество, верующее, было вручено Господом в попечении Божией Матери при распятии Христа на Голгофе. И вот ее такое естественное по-человечески время смерти смертью назвать нельзя. Почему? Потому что Господь взял ее и душу, и тело к себе на небеса. И ее нет с нами сегодня только потому, что Господь решил ее оставить себе, чтобы она была с ним, чтобы она, попрощавшись с этой земной жизнью, оставалась нашей вот окормительницей, нашей утешительницей, нашей мамочкой такой, которая и любит нас, и знает наши тяготы, и одновременно является нашей ходатайцей перед Богом. Поэтому смертью Успение назвать никак нельзя.
А почему целый пост посвящен этому событию?
А пост – это ведь добровольная жертва человека. Мы понимаем, что жертвовать мы можем только по любви. А если что-то, с чем-то мы прощаемся не по любви, значит, это, видимо, какой-то грабеж. А в этой ситуации, когда в церкви традиция совершения поста является продолжением нашей религиозной жизни и выражением нашей любви, в данном случае к Божьей Матери, небольшой такой, непродолжительный, но да, достаточно строгий, он является тем самым вот и испытанием, и жертвенным служением нашим и Богу, и Божьей Матери.
А вы сказали, что человек жертвует только по любви. А он может себя заставить жертвовать?
Может, конечно, заставить себя. Но примут ли такую жертву? Если он не от сердца, не от своего благоговения к тому, который принимает эту жертву, или кому она посвящена, это делает, кому нужна такая жертва вообще?
Только по любви.
Я думаю, что только по любви.
А если любви человеку не хватает? Ее ведь никому не хватает.
Нам всем не хватает любви. Просите любовь у источника любви. Мы у Бога просим всяких благ, просим разрешения подчас неразрешимых каких-то проблем, просим здоровья близким своим, себе, просим какого-то благополучия, там,
счастья,
мирного жития. Вот счастье кому-то надо, да. А любви люди очень редко когда просят. Но любовь ведь это же высшее из благ, которое может получить человек от Бога. Та самая благодать, которая является таким проявлением этой самой любви, и которая чувствует верующее сердце человека, она и есть та самая любовь, которая нам с вами необходима. И когда вот, знаете, накрывает такой волной благодатной любви Божией человеку, хочется любить всех, и любит он всех. Вот этот вот дар мы с вами незаслуженно часто просим и чаще всего получаем. Опять же, не по заслугам нашим, а по любви Божией.
Вот к Богу, кроме любви, есть еще какая-то богобоязнь. Она и должна быть, наверное. А к Богородице ведь только любовь. Ведь Богородицу в нашей традиции, наверное, никто не боится.
Ну и как-то не принято бояться маму, да? Маму обычно любят. Хотя бывают строгие маменьки, бывает, что и наказывают детей своих. Но Богородица не из этого числа. она как раз та, которая является олицетворением вообще надежды человеческого рода на ту, которая могла бы все-таки заступиться за нас и помочь нам исправиться, и помочь нам в наших повседневных таких трудных обстоятельствах жизни, когда, кажется, все пропало, все никуда не годится, все мы уже ни к чему не годны. Но ведь мама же всегда принимает своего ребенка и всегда понимает его, а уж Богородица тем более. Поэтому мы, вот нашей православной традиции, вот, должны постоянно эту любовь восполнять, ее как-то испрашивать, постоянно находиться в общении с Божьей Матерью. Ну вот представьте себе, если мы перестанем общаться с нашими живыми матерями земными, во что превратится наша жизнь и наше отношение и к матери, и вообще ко всему белому свету. Мы перестанем быть, собственно говоря, людьми как таковыми, приличными, по крайней мере, людьми. И когда это происходит между вот, детьми и матерями земными, очевидным становится деформация и тех, и других. Вот. И поэтому-то мы знаем точно совершенно из опыта своей земной жизни, что для того, чтобы нам понять Божью Матерь, приблизиться к ней, надо находиться с ней в общении.
Можно сказать, что это великий образ женщины-христианки. Но так говорит культура. Но ведь это не исчерпывающий ответ.
Ну, конечно, не исчерпывающий, безусловно. Хотя образ женщины-христианки – это великий образ, конечно, безусловно. По большому счету, он как бы полный образ достоинств женщины, которую она может, так сказать, и спросить, стяжать, которую может наградить Господь, живущую на земле женщину. Но Божья Матерь, она не просто женщина, она Богородица. Она родила Христа, и само по себе рождение Господа, феноменальное такое, единственное в истории событие, оно подчеркивает только одно, что сама она по себе, безусловно, феноменальный человек. Можно даже так сказать, что Господь ожидал, может быть, там несколько тысячелетий, когда же люди в своей среде наконец могут родить человека, достойного, чтобы принять Христа под сердце свое.
А чем образ, который в нашей традиции отличается от образа католической Девы Марии?
У католиков есть одно заблуждение. Они утверждают, что она была непорочно зачата. И, безусловно, это то заблуждение, которое выпадает из контекста православного вероучения. То есть, по их, так сказать, суждению, Божья Матерь – это вообще отдельный, как бы надмирный человек, который является таким даже не потомком Адама, что, по сути, как бы разрушает всю идею спасения рода человеческого. Поскольку еще Адаму и Еве Господь в раю сказал, что от семени жены родится тот, кто сотрет голову змею. Но при непорочном зачатии разрывается эта самая связь между той женой, которая жила в раю, была женой Адама, и той женщиной, которая родила Христа. Поэтому мы не приемлем этот самый образ. Хотя мы понимаем, что с большим благоговением и любовью католики относятся к Божьей Матери. И принимаем это, и умиляемся вместе с ними. Но если смотреть глубже, за этим стоят серьезные заблуждения.
Почему человеку стоит приходить в храм не только на господские праздники, но и на богородичные? Ведь обычно, наверное, на господские праздники народу больше, чем на богородичные.
Ну, это опять же только потому, что современная наша жизнь церкви, она вот находится в стадии становления. То есть, по сути дела, наш народ крестился второй раз. Вот. И это крещение проходит непросто. То есть мы понимаем, что нам воспринять это вероучение, эту традицию, утраченную, разрушенную, выжженную за там предшествовавшие десятилетия советской власти безбожной, будет очень сложно. И тем не менее это происходит. И при всей нашей расхристанности, при отсутствии серьезного религиозного опыта, при только создающихся таких даже где-то династических таких цепей, да, в жизни духовенства, тем не менее мы понимаем, что опыт этот постепенно становится нашим приобретением всего русского народа. Русский народ становится гораздо более опытным в духовной жизни, чем был когда-то, скажем, лет 20-30 назад. И мы это видим повсюду. Вот мы с вами шли сюда, сколько человек остановили священника, чтобы с ним поздороваться. Да? Один из них американец, другая из них бурятка. Это люди Божии. Это христиане, которые просто просят благословения у священника. Лет 30 назад была совершенно другая картина. Даже представить себе это было невозможно. Я вас уверяю. И вот этот меняющийся этот мир, духовный мир, русский мир, да, который содержит в сердце своем православие, он, безусловно, дает результаты свои со временем. Даст их, и мы их обнаблюдаем, очевидно.
Вы сказали про русский мир, а на прошлой неделе наверняка все радиослушатели узнали новость, что готовится проект, законопроект запрета Украинской Православной Церкви на Украине. Как это можно прокомментировать? Вообще интернет пестрит этой новостью уже не первый день. И какие церкви сейчас вообще на Украине есть? Есть ли среди них хоть одна истинная? И к чему может вообще привести все это?
Канонической истинной православной церкви там остается только одна церковь. Вот это самая украинская православная церковь, которая вот подвергается гонениям сегодня. И то государство, которое вот находится в руках, безусловно, безбожников и там христопродавцев или богоборцев даже, оно, наверное, является там одновременно с этим и таким бичом Божьим. Потому что ничего не происходит случайного из того, что происходит, тем более в судьбах церкви. И мне думается, что вот эта наша духовная незрелость, такая обмерщенность даже, наша общая, в конце концов приводит к вещам подобного рода. Когда недооцененные факты в духовной и такой политической жизни мира приводят к тому, что недооцененные факты, факторы вот этой самой мирской жизни – в конце концов, дезориентируют членов церкви и за такими внешними, кажется, благополучными картинами религиозности, особенно на Украине, я это знаю, да, часто скрывается такая жизнь далекая от истинной духовной. Я не к тому, что мы ей живем, совсем нет. Но ведь это же на самом деле является такой стародавней проблемой Украины. Вспомним хотя бы Брест-Литовскую унию, например, да? Конца XVI века. Та самая уния, которая расколола русский народ, западно-русский народ, тогда еще не было Украины, да, на тех, кто пошел под протекторат, духовный протекторат Папы Римского, да, вместе со своими архиереями и князьями, и те, кто остался верен православию, истинному православию. Хотя, казалось бы, обряд сохранен, служба служилась, как служится. Но, извините, стали поминать уже в своих молитвах не святейшего патриарха Константинопольского, а стали вспоминать еретика Папы Римского. И с того момента русский мир разошелся на так называемых вот этих западенцев и москалей, да, которые ориентированы были на духовный центр в Москве. С того времени мы перестали быть единой духовной общностью. И эта проблема, эта болезнь, она не врачевалась. Она осталась там, где была. Больше того, она приобрела уже совсем другие формы. И противостояние между западными русскими и восточными русскими, оно теперь имеет еще и религиозное содержание. Поэтому наша специальная военная операция, она имеет еще и вот такое измерение. К сожалению, об этом мало говорится, и таких оценок мы не услышим в средствах массовой информации или в аналитических каких-то обзорах, но мне кажется, что это является как раз краеугольным камнем. Предав веру однажды, народ, человек или народ предает вообще все в корень. Все продает. И даже если его потомки будут оставаться верными традиции, сложившейся за эти столетия, они, их дерево высохнет, оно перестанет питаться той благодатью, которую нам оставил Господь через преемство в нашей церкви. И мне думается, что то, что с нами происходит, вот эти кровавые междоусобицы, гонения на церковь, которая, между прочим, в свое время еще и поддержала вот эту самую власть и проявила к ней абсолютную такую лояльность. Теперь эти иерархи церкви заключены под стражу, например, находятся под судом украинской церкви. Хотя они уверяли, что они абсолютно лояльны этому новому президенту и так далее, и так далее. Последствия той страшной ошибки, которую совершили их предшественники в свое время, западной метрополии в конце XVI века, в 1594-95 годах, по-моему. Вот они на сегодня отзываются вот такими ужасами кровопролития. Но русский человек ничем не вразумляется, кроме как кровью. И русский человек за все платит кровью. По моим личным таким наблюдениям, по-другому не получается русскому вразумиться. Вот мы теперь этой кровью-то и кровопусканием таким и исцеляемся где-то, и до нас доходит только через то, что мы поставлены на грань жизни и смерти не только сами, но и все наше государство. Вот наша церковь, например. И если Россия не устоит в этой борьбе, то первым, что произойдет, закроют ее церковь и лишат нас этой самой традиции. Теперь-то это тем более очевидно.
Украина сейчас останется вообще без церкви, с католической церковью или с церковью Украины? Да, есть же УПЦ, а есть ПЦУ, которая впала в ересь. Или как вы думаете, сейчас будут события развиваться?
Я думаю, что церковь запрещенная, вот подвергнутая вот этим гонением, этой богоборческой властью, она уйдет в подполье, как говорится, она уйдет в катакомбы и будет молиться там, где сможет.
А там есть кому уходить в подполье?
Я думаю, есть. Безусловно, есть. И духовенство есть, и миряне есть. Но вот этот кровавый замес, в котором оказалась Украина сегодня, он, в конце концов, скорее всего, приведет к тому, что Украины как таковой в прежнем ее виде уже не будет никогда. А значит, единого государства не будет прежнего. Значит, не будет тех форм организации, самоорганизации жизни народа, которые были прежде. Да и не будет уже единой церкви Украины, тем более, что многие территории, которые когда-то были частью вот этой самой Украинской православной церкви, они отошли к Московскому патриархату. Вот и, например, Крым там, или Херсонская область там и так далее.
Московский патриархат без всяких проблем и сложностей принял к себе.
Да, по просьбе духовенства. По просьбе духовенства и мирян, которые обратились к патриарху с просьбой, чтобы вот как раз перенести юрисдикцию этих самых образований, этих епархий, вот как раз в Московскую патриархию.
И никаких противоречий весомых не было?
Внутренние противоречия, наверное, будут оставаться, поскольку не все люди согласны с тем, что происходит. Но в целом, с точки зрения канонического права, с точки зрения организации жизни, духовной жизни на этих территориях, никаких проблем.
А как, на ваш взгляд, люди могут жить в государстве, в котором нет истинной церкви? Никакой.
Но мы же уже понимаем сегодня, что государство разрушается. Оно уже разрушено фактически. Я и Украину имею в виду. И поэтому, сделав свой выбор когда-то, эти люди совсем недавно, ну, скажем, лет несколько назад, обращаясь к Москве как к какой-то угрозе или к нашему государству как к такому вечному своему антагонисту и противнику, вешая на русских людей придуманные и непридуманные всякого рода преступления, в конце концов, вот сами получают то, что Господь им посылает в качестве, не знаю, там, вот наказания, что ли. Я не готов судить о том, наказание ли это или уразумление, но ведь ничего доброго из того, что мы видим, мы пока для себя отметить не можем. Но разрушение вот этой единой народной духовной жизни, оно, безусловно, стало результатом многолетних таких усилий наших противников, разрушавших эту самую духовную, нравственную, национальную традицию украинского народа, русского народа. Вы даже себе представить не можете, сколько там сектантов, как много там понаехавших из Европы, из Америки всякого рода новых религиозных деятелей, о которых прежде мы и знать-то не знали. Вот мне приходится часто там бывать, и я вижу, что это такое.
Даже на новоприсоединенных территориях?
Нет, на новоприсоединенных территориях как раз этого немного и практически нет. Но на тех, что пока еще являются территорией Украины, там этого с избытком. Ну, вспомните хотя бы этого кровавого пастора, который руководил Украиной во время переворота и сразу после него в 2014 году. Поэтому все это, безусловно, говорит только об одном. У нашей войны есть в первую очередь религиозные причины и основания. Есть и экономические, и геополитические, безусловно, они весьма весомы. Но истинные причины, они глубже гораздо. И только верующий человек, религиозный человек, православный человек, может осмыслить их, понять и соотнести как-то со своим представлением о устройстве нашего Отечества и его истории.
А многие святыни, да и вообще начало нашей государственности сейчас оказалось на территории Украины. Как детям об этом говорить? Как в учебнике показывать им фотографии лавры и других храмов, говоря о том, что они вот-вот рискуют быть разграблены, разрушены?
А как есть, так и говорить? А что в этом, я не понимаю, сложного, если мы сегодня ведем практически войну с Западом, который несет нам духовное разрушение и разрушение основ нашей нравственной и культурной жизни через Украину, поднастроив ее за многие годы для этого, имея при этом там весьма благодатную почву, кстати говоря. Мы понимаем, что вот эта сама жизнь церкви, содержащая в себе огромное число и святынь, и святых, она вот теперь находится вот под такой пятой оккупанта. Понимаете, в чем дело? Если не было на русской территории никогда всякого рода сектантов Запада, то теперь-то почему они считают для себя возможным здесь не просто присутствовать, а доминировать, навязывать свою, в том числе, политическую волю? Вот это ведет, в конце концов, к помутнению рассудка, потере ориентиров и таким народам, потерявшим свою религиозную идентичность, легко манипулировать, строить их в колонны, давать им оружие и показывать, где их враг. Но при этом люди забывают о том, что, в общем-то, мы имеем право на защиту, и, в конце концов, вряд ли у них получится то, что они там себе понадумали.
То есть наши святыни оказались на территории Украины не случайно? Для нас в этом тоже есть какой-то урок?
Безусловно. И урок есть, и какие-то смыслы. Не все сразу можно, конечно, нам понять и осмыслить, но это совершенно точно так. Я думаю, что эти святыни, они, безусловно, сыграют свою роль в духовном сбережении хотя бы некоторых из тех, кто имеет к ним сегодня какое-то отношение.
А мы в ответе за их сбережение?
Ну, безусловно, это же наша святыня.
И бойцы, которые там сейчас, тоже понимают, что в ответе должна быть Россия за эти святыни?
Религиозный человек, он живет в мире совсем других ценностей-то вообще-то. И понятие святости, святыни, это уже понятие, доступное такому продвинутому, что ли, молящемуся человеку, который вот уже воспринял на себя ту любовь и живет с ней, и является ее носителем одновременно, любви Божией. Далеко не все это понимают. Но так получается, что понимают не все, а воюют все. Потому что Господь судил быть нам всем в одном строю, верующим, неверующим, христианам, мусульманам, буддистам и так далее. Мусульмане, кстати, хорошо это понимают. С кем мы воюем и какова цена, и почему мы должны побеждать в этой войне.
Хотя их святынь нет на территории Украины.
И святынь их нет, и кажется, война. Но и воюйте русские между собой, если это ваша проблема. Нет. Они же понимают, что если мы сейчас распадемся, то вряд ли там долго просуществуют режимы в каком-нибудь нашем там, Татарстане или в Чечне, например. Это все понятно, что очень скоро закончится их благополучная, такая вполне себе приличная религиозная жизнь.
Спасибо, отец Евгений. Важная новость, что к концу подошла работа над фильмом «Брат, ты мне», фильм второй, премьера которого состоится 8 сентября в 14 часов в Доме молодежи по адресу улицы Декабрьских событий, 102/1. Вход будет свободный. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasiisohranit38.ru. Мы ждем ваши впечатления и пожелания, и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте «Сообщество Харлампиевский храм» или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма отец Евгений Старцев и я, Варвара Жукова.
Храни вас всех Господь и Матерь Божья, дорогие радиослушатели. Всем вам Божьей помощи. Спасибо за внимание. Архангельский глаз.
Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.